Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. «Весна Победы» – тема нашей передачи сегодня. Страна отпраздновала День Победы над фашистской Германией 9 мая 1945 года. Страна-агрессор полностью и безоговорочно капитулировала перед коалицией победителей – Советским Союзом, Англией, Соединенными Штатами Америки и Францией. Вторая мировая еще активно продолжалась на Востоке между Японией и странами Тихоокеанского бассейна. Но на европейский континент мир пришел. И надолго. После войны человечество недосчиталось 60 миллионов жизней. И тогда, в 1945-м, реально стоял вопрос о прекращении существования самой Германии как единого государства. Именно на этом настаивал президент США Франклин Рузвельт. Но Сталин сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». И вот послевоенное мироустройство почти уже три четверти века в основном сохраняется на принципах, выработанных странами антигитлеровской коалиции в феврале 45-го на Ялтинской конференции трех держав. Ну а сейчас у власти ведущих государств мира другие лидеры, да и общество из эпохи созидательной конкуренции трансформировалось в общество эпохи потребления с конкуренцией без правил. И далеко не везде понимают исключительную и неприходящую ценность победы над фашизмом.
Николай Асеев, 1941-1943. Ребенок вдали закричал: «Не надо, не надо, не надо!» Пронзительный крик отвечал на то, чему сердце не радо, на то, чему чужды зрачки и уши, и губы, и ноги. Разорвано время в клочки стенанием воздушной тревоги. Вот так начиналась война. Пред нею все звуки негромки. Качнется квартиры стена, и на спину рухнут обломки. Ударит тяжелый снаряд, размечет железо и камень, и старые стены горят, нетронутые веками. Все стало непрочно, как дым, и думалось горестно людям: умрем или победим. Но этот наказ не забудем. Потом мы привыкли к войне и в будни внесли ее имя и стали привычны вполне детали ее бытовыми, набухши ее молоком, дыханием ее ядовитым. мы взгляд уделяли мельком упрёгам ее и обидам. Мы стали до губ тяжелеть под всем, что на сердце сгружалось. Железо ли надо жалеть? Железо не знает про жалость. И только на душах налет, как бы от гранильного шлака, ее непомерных тягот, ее несводимого знака, мы сами втянулись в валы стальных и чугунных прокатов, и сами вложились в стволы нацеленных автоматов. Поэтому неотвратим растет наш народ, прибывает. Мы сами, как пули, летим, сквозь время летим, забивая. Мы сами летим и поем, и светимся сами от пенья о самом большом, о своем предел перешедшем терпении. Рукой нас теперь не словить. Чем дольше, тем злей перегретий, бронёю не остановить. Брони такой нету на свете. Мы насквозь ее просверлим, куда бы враги не засели. Покуда не дрогнет Берлин, пока не ударим по цели.
Нашу сегодняшнюю передачу мы озаглавили так: «На вахте памяти». У микрофона действительный государственный советник Санкт-Петербурга, публицист, житель блокадного Ленинграда Георгий Васюточкин.
Книга поколений.
Советский Союз заплатил страшную цену за освобождение человечества от фашизма. Только на полях зарубежной Европы осталось лежать миллион воинов нашей Красной Армии. Ведь советскими частями были освобождены территории 9 стран Европы. И долг современных поколений – сохранить о своих освободителях благодарную память. Наш президент в момент посещения им Музея Победы на Поклонной горе в Москве сказал: «Неразрывность, преемственность истории – это основа для движения вперед, ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество, и мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев нашей страны и, что особенно важно, своей семьи. Память о каждом, кто приближал победный час 45-го, абсолютно священна для нашего народа, и наш личный вклад в ее сохранение очень значим для России».
В чем он может выражаться, этот вклад? Что в возможностях невоевавших? Ведь они в лучшем случае сохранили какие-то личные воспоминания военной поры. Как вообще должны передаваться эти традиции, эта память о войне?
Объявленная президентом акция «Вахта памяти» реализуется по двум направлениям. Это работа на местах сражений и предание земле обнаруженных останков, уход за памятниками на могилах наших воинов и работа с документами в архивах и библиотеках, и вообще различными средствами сохранять, а где надо и восстанавливать, страницы нашей военной истории.
Вот закономерен вопрос. Разве не все самое нужное уже отражено в многочисленных историях Второй мировой войны? И не только у нас в стране, но и у стран-союзников – США, Великобритании, Франции. Там же тоже работали специалисты над этой темой.
Другое время. Ведь поколение победителей уже сделало, что смогло, А теперь отношения между странами и общая направленность мирового прогресса определяются другими поколениями, совершенно не соприкасавшимися с войной. А сплоченность, очевидная сплоченность, к сожалению, стран Запада в их враждебной политике по отношению к нынешней посткоммунистической России проявляется в тенденции пересмотреть и ход Второй мировой, и даже ее, казалось бы, совершенно бесспорные итоги. Вот, например, что можно прочесть в немецком школьном, я ставлю восклицательный знак, школьном учебнике Ганса Эттерта «Германия с 1871 по 1945 год». Здесь вся Великая Отечественная война умещается в одном предложении, что 6-й полевой армии вермахта некие неизвестные силы нанесли поражение и заставили капитулировать под Сталинградом. Что такое Сталинград, где это и вообще почему там оказались немецкие войска, остается непостижимым. И едва ли не каждый знает, что рядовой гражданин Соединенных Штатов уверен, что войну выиграли американцы. А вот теперь сообщение официального лица, начальника главного политического управления вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковника Андрея Карагополова. Он пишет, 50% британцев считают, что главная роль в победе принадлежит Великобритании. И ведь это ложь. Это заблуждение исходит вовсе не от сэра Уинстона Черчилля. Остались печатные свидетельства его признания исключительной роли Красной Армии в победе над фашизмом. Вот всего лишь одно из них. Русская армия выпустила кишки из германской военной машины и сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника. Это из письма Черчилля Сталину. Нет, так итоги войны интерпретируют те, обезумевшие от ненависти к возрождающейся державе Российской Федерации, те, кого наш президент иронически и дипломатично называет западными партнерами. Один лишь бесспорный, многократно задокументированный факт. 80% потерь гитлеровские войска понесли в сражениях против советской армии на советско-германском фронте. Были разгромлены и пленены 176 дивизий из 286, то есть почти две трети людских и материальных военных ресурсов фашистской Германии.
Ну уж совсем, что ли, равнодушный мир? Остается удивляться, как, условно обобщая мир западной цивилизации, довольствуется навязанной ему такой беспардонной ложью о Второй мировой войне. Неинтересна им правда.
Вот для этого и выработана в том же Западе технология политического манипулирования. Создан, вспомним Оруэлла, новояз с такими внутренне фальшивыми лейблами, как толерантность, политический мейнстрим, мультивекторность, относительность истины. Существует и другое мнение. Вместо четко определенных научных формулировок и доказанных раз и навсегда положений. И вот когда это ядовитое облако изготовленных фальсификатов нависает над миром, в том числе и над Россией, и рождаются такие химеры разума, как равная ответственность за развязывание войны, и в войне нет победителя, а есть только жертвы, и выворачивание факта наизнанку, а отсюда и появление школьника из Уренгоя, готового оплакивать фашистов, уничтоженных под Сталинградом. Зло приобретает угрожающие размеры, и объявленное нашим президентом вахта памяти – самое актуальное требование нашего времени.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
А каковы масштабы деятельности по восстановлению исторической памяти? Ведь это тоже общая задача. Как, наконец, прекратить открытое надругательство над памятниками советским воинам-освободителям? Это же шокирующие сюжеты.
Принимают теперь угрожающие масштабы. Глава внешней разведки Российской Федерации президент исторического общества России Сергей Нарышкин недавно сказал: «Нам порой приходится слышать циничные заявления, что приход Красной Армии стал для восточноевропейских стран не меньшим злом, чем преступление гитлеровских карателей. Подчеркну, что в основе этих заявлений не просто дремучая безграмотность, но и преднамеренная ложь, скрывающая подлинную природу нацизма».
Конечно, это очень больно и смотреть, и слышать, ведь на самом-то деле на территории бывшего Советского Союза, стран Восточной и Центральной Европы, столько осталось воинских захоронений наших солдат. Но это может быть только общая совместная работа, ведь весьма проблематично охватить их все и уходом, и системным наблюдением за ними, поддержанием в достойном состоянии. Тут не справиться издалека с этой проблемой.
Тут начальная инициатива была проявлена еще в 1975 году, когда была учреждена государственная организация «Обелиск». Но она просуществовала до 2006 года. Ее архив был передан в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.
А что там в этом
архиве? В этом архиве документы, собранные по 14 странам Европы, которые должны войти в фундаментальный банк данных о погибших гражданах и списках, нанесенных на карту захоронений. В особенности на территории Польши, где погибли 600 тысяч советских военнослужащих. Но банк данных – это начальный этап действий по систематизации материала. А в Белоруссии уже сейчас ведутся активные работы по восстановлению и обустройству захоронений.
Вот вы сказали, что архив был передан в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. А можете назвать какие-то конкретные результаты его деятельности?
Ну, конкретно публикации на эту тему не было, я говорю достаточно точно. Но я знаю, что там ведется работа систематическое, по созданию электронного банка данных для начала. А вот в Белоруссии вышел двухтомный справочник «Сожженные деревни Белоруссии» и изданный уже у нас еще в начале 21 века другой справочник «Сожженные деревни России». Эти издания – неопровержимые свидетельства, я беру в кавычки два слова, «европейского гуманизма». Стоит сказать, что число сожженных деревень здесь измеряется тысячами, да прибавьте сюда еще 320 гетто, в которых были умерщвлены около 800 тысяч человек.
А вот почему вы от рассказа о жертвах германского фашизма перешли к жертвам европейского гуманизма, так называемого европейского гуманизма?
А потому что вместе с гитлеровской Германией нам объявили войну более 10 стран Европы. От крупных – Испания, Италия, Венгрия, Румыния, до таких крошечных, как Люксембург. Европа нас последовательно ненавидит. Последние 3 года систематически поступали сообщения о сносе советских памятников погибшим воинам на территории Польши. И там даже принят закон, юридически закрепляющий правомочность этих актов государственного вандализма. И тем отраднее получать сообщение о том, что рядовые граждане Польши выступают против действий властей по сносу обелисков нашим бойцам, а то и по собственной инициативе принимаются их восстанавливать. Гражданин Польши Ежи Тыц организовал общество «Курск». Его название отсылает к битве танковых армий на Курской дуге, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне. Единомышленники ТЫЦа, члены общества, ремонтируют советские памятники, ухаживают за военными кладбищами, противодействуют их сносу. «На нашем счету, – говорит Ежи ТЫЦ, – почти 40 восстановленных памятников и 7 кладбищ. Люди приходят не из корысти, денег мы не зарабатываем. Им нравится то, что мы делаем. Мы хотим, чтобы между Россией и Польшей не было вражды. наша страна – это не только вандалы и сумасшедшие русофобы.
Действительно, хорошо, если так. А как обстоят дела в самой-то Германии нынче с уходом за нашими захоронениями?
Несколько лучше, чем в Польше или в недружественных нам странах Прибалтики. Еще в 1995 году бывший тогда президентом Федеративной Республики Германии Эрих Вайцзеккер заявил в Бундестаге, что итогом Второй мировой войны стало не поражение Германии, а освобождение ее и стран Европы от нацизма. Незыблемо стоит в Берлине величественный монумент советскому воину-освободителю, а отдельные вылазки вандалов не находят поддержки у германских властей. А накануне нынешнего Дня Победы в городе Байльрод открыт восстановленный мемориал советским солдатам. Главный памятник мемориала – танк Т-34, но тут не обошлось без наших людей. Танк Т-34 спас от утилизации председатель Волгоградского отделения военно-исторического общества Виктор Василевский. «Мы с коллегами из Европы, – сказал он, – сохраняем и возрождаем то, что осталось. Отрадно, что частную инициативу поддерживают государственные органы России и Германии. Наша акция «Своих не бросаем» продолжится по всей Европе».
Давайте вспомним. Известную песню исполняет Марк Бернес.
В полях завислый сон, лежат в земле сырой, Сережка с малой брон и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой, в окне на малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой Бронной и Витьку с маховой, Сережку с малой Бронной и Витьку с маховой.
А теперь расскажем о самом грандиозном проекте «Вахты памяти». Это проектирование, сооружение и установка величественного мемориального монумента советским воинам, павшим в продолжительном сражении за город Ржев. 2 года назад в цикле обязательных радиосюжетов автографа «Ко дню Победы» я рассказывал об этом трагически затянувшемся более чем на год контрнаступлении наших фронтов Западного и Калининского под Ржевом. Начавшаяся после разгрома немцев под Москвой 8 января 1942 года, оно захлебнулось с наступлением весны, а без взятия Ржева нельзя было считать угрозу Москве окончательно устраненной. Победа на Ржевском направлении была одержана лишь в первых числах марта 1943 года. какой дорогой ценой она обошлась. Более 1 000 000 потерь личного состава. Я не называю точное число, потому что окончательное слово за военными историками. Но бесспорно, более чем 1 000 000 безвозвратные потери ставят Ржевскую битву в число самых кровопролитных кампаний на нашей территории. Наряду с блокадой и обороной Ленинграда, ну, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 000 000 жертв, и сражением под Сталинградом. Ведь теперь известны и объявлены точные параметры наших и фашистских потерь под Сталинградом. Они составили потери с нашей стороны 1 129 629 человек. Вражеских потерь Германии и ее союзников 1,5 000 000 человек. Это официальная публикация председателя военно-исторического общества России Владимира Мединского.
А что на Ржевском мемориале, который, конечно же, необходим?
Это монумент рядом с деревней Хорошево. Бронзовый солдат, стоящий на фундаментальном металлическом каркасе. Высота монумента с 12-этажный дом, то есть под 40 метров. Грандиозная фигура воина – лишь часть мемориального комплекса. Его важнейшей частью, другой частью, станет ведущая к нему трасса, по сторонам которой вертикальные стены, облицованные мартеновской сталью. На них фамилии погибших непосредственно здесь бойцов. Всего более 60 тысяч имен. Но как зафиксировать 1 000 000 павших в сражениях за Ржев воинов, обязательно придумают позже.
Роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в тень. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет, а так яростны. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
Не только мы с вами, но и другие разделяют это убеждение, что истинная память о войне – это постоянные, будничные, непрекращающиеся усилия всех слоев населения. Самая главная цель – это передать правду о войне будущим поколениям, причем в максимально достоверных свидетельствах. Вот мы подчас возмущаемся беззастенчивым искажением правды о войне, которая исходит от бывших союзников, от стран, которые когда-то Гитлеру прислуживали. Но у них и задачи другие. Они побежденные, а мы победители. На нас особая миссия.
Но спешу вступить. Искажение возможно с любой из сторон. И разве мы, помнящие войну, не удивлялись сталинскому решению о прекращении празднования Дня Победы, закрытии музея Ленинградской обороны и блокады, одноразовой высылке всех инвалидов-ампутантов на острова и озера Карелии, осуждению на смертную казнь героев-руководителей нашего города в военные и послевоенные годы Кузнецова, Попкова, Лазутина, Капустина? Партийное руководство, не хуже наших нынешних зарубежных недругов, умело выворачивает истину наизнанку, объявляя героя врагом. И, знаете, не всегда неверное суждение вырастает из злого умысла. Так экс-канцлер Германии Шрёдер на вопрос, когда он понял, что Германия обречена на поражение, этот вопрос задал ему, помнится, Даниил Александрович Гранин, ответил: когда в войну вступили Соединенные Штаты Америки. Это элементарно ошибочное, политически близорукое суждение. Наконец, 1941 года Америка располагала небоеспособной маленькой сухопутной армией, а 7 декабря произошел разгром ее флота в Перл-Харборе. И не Соединенные Штаты Америки вступили в войну, а Германия объявила ей войну 11 декабря 1941 года, когда немцы уже потерпели первое поражение под Москвой. Так что возникающие в наших масс-медиа сенсационные разоблачения или версии – это не стремление к истине, а уход от нее.
То достаточно всем запомнить, что открытие Второго фронта произошло только в 1944 году, 6 июня. Поэтому очевидно, что поиски и почетное захоронение останков наших воинов, конечно, это необходимая, но еще недостаточная часть восстановления исторической памяти нации о войне с фашизмом. А что еще нужно сделать во исполнении этой цели? Как повысить достоверность национальной памяти о войне?
Нужно воздать руководителям нашей страны и командному составу армии-победительницы по заслугам вне политической конъюнктуры, чтобы наши современники не сходились стенка на стенку в дилемме, кто же у нас выиграл войну. Глупо утверждать, что главная заслуга принадлежит Сталину, но также глупо провозглашать, что войну вопреки Сталину выиграл советский народ. Или еще того хуже, доказывать, что мы бы победили и без союзников. Поэтому давайте сначала поговорим о наших, отодвинутых в тень героях самого высшего ранга, которым пока не находится место в нашей памяти на наших праздничных торжествах.
Появляется какое-то новое измерение. Нам надо менять свое отношение к войне. Нам надо вернуть все заслуженные имена вместе с их подвигами в наш исторический и культурный обиход.
И не просто помнить дюжину другую имен или ухаживать за воинскими захоронениями, а перешагнув через прямолинейную однозначность оценок «виновен, невиновен, вождь, спаситель или тиран», доискиваться до подлинных образов творцов нашей победы, чтобы запомнить их не как идолов, требующих только молчаливого поклонения, но и в их живом естестве. Вот тогда огонь нашей памяти о них будет по-настоящему живым пламенем.
В эфире автограф поэтический.
Дождь дождил, не переставая, а потом был мороз, жесток. И продрогла, передовая, и прозябла, передовая, отступающая на восток. Отступлением, бегством не стало, не дошло до предела беды. Были ровны и тверды ряды, и как солнце оружие блистало, и размеренно, правда, устало, ратные продолжались труды. И ответственный за отступление, главный по отступлению, большой чин в том мерном, попятном стремлении, все старался исполнить с душой, ни неряшливости, ни лени. Истерия взрывала колонны, слухи вслед за походом ползли. Кто-то падал на хладное лоно, не видавший такого земли, и катался в грязи и пыли, нестерпимо и исступленно, безответственным напоминая об ответственности, о суде, Бога или же мать поминая, шла колонна, трусов сминая, близ несчастья вдоль победе. Вспоминаю и разумею, что без тех осенних дождей и угрюмых ротных вождей не сумел бы того, что умею, не дошел бы, не нашел бы то, что нашел. Николай Асеев. Школа многому не научила. Не лежала к ней душа. Если бы война не выучила, не узнал бы ни шиша. Объяснила, вразумила, словно за руку взяла. И по самой сути мира по разрезу провела. Кашей дважды в день кормила, водкой потчевала и вразумила, объяснила все обычаи свои. Был я юн, стал я мудрым. Был я сер, стал я сед. Встал однажды рано утром и прошел насквозь весь свет. Борис Слуцкий. Голос друга, памяти поэта Михаила Кульчицкого. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки. Мы ели и лакали. Нет. Назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 5 соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых. Из поэмы «Дождь». Алексей Недогонов. Запомни дату. В 45-м, в июне, у Москвы-реки, на Красной площади, квадратом, стояли сводные полки. Еще с утра, еще с начала, полудня, не переходя, на серебре фанфар звучала святая музыка дождя. Дождя, знакомого солдатам, по тем местам, подъемам, скатам, где каждый мог, стрелял, вставал, чтобы, сблизившись с врагом проклятым, убить, сразить его прикладом или очередью наповал под адским ливнем. Над парадом шел дождь и не переставал. Дождь, под которым мы трудились, на ратном поле под свинцом, где в рукопашную сходились с фашистами к лицу лицом, качнув штыки, знамена, каски, герои битв прошли во всем неповторимом, словно в сказке, великолепии своем. Дождь омывал знамена славы, шумевшие в чужом краю, у Кёнигсберга и Либавы, у Будапешта и Моравы в неостывающем бою. Шумевшие на поле брани от Альп до Северной волны и кончившие путь на грани Берлина на Меридиане остановившейся войны. За сводными в конце колонны, опущенные на древках, качнулись прусские знамена у победителей в руках. Они как будто слезным взглядом окидывали всех, кто рядом. Над их концом торжествовал, склонив к ногам их. Над парадом шел дождь и не переставал.
Муса Джалиль. Платок. Платочек в руку на прощание вложила мне моя любовь. И вот его к открытой ране прижал я, чтоб не била кровь. Отяжелел платок дареный, от крови стал горяч и ал. Платок, любовью озаренный, ослабил боль и кровь унял. Я шел на смерть за счастье наше и не боялся ничего. Пусть кровью мой платок окрашен, но я не запятнал его. Июль 1942. Юрий Инге. Навсегда. Окаемленный горестной тенью, видит мир от ярости дрожа, как с пальбой врываются вселенья рыцари наживы и ножа. Трупов исковерканные груды, города спаленные дотла, всюду кровь горячая, и всюду ржавый след насилия и зла. Это смерть рабства и позора, злобное сведенное лицо. Плюнь в него и вражескую свору, захвати в железное кольцо. Враг ведет на смерть перед собою наших братьев, девушек, детей, и померкло небо голубое от проклятых дьявольских затей. Кровью набухающее море кажется суровым и седым. Вдовьих слез, насилия и горя никогда врагу мы не простим. Месть страшна. Пусть молит враг. Не надо. Хлынув в выступлении назад, говорим, бандитам нет пощады. Не забыть расстрелянных ребят. Близок день, когда в глубокой бездне, не оставив грязного следа,
свастика кровавая исчезнет, и земля воскликнет навсегда.
Над передачей работали автор Георгий Васюточкин, редактор и ведущая Ольга Смирнова.
Читал артист Евгений Баранов.
Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.